Рок-н-ролл футбол.
С легкой руки Андрея Викторовича Таволаева Балтика в прошедшем туре РПЛ забила после быстрого розыгрыша Саута. И также с легкой руки Олега Крюкова вместо мяча микрофон передается мне. Сегодня я с вами Владимир Ардаев. Сегодня я один. Ну, скажем, к сожалению, конечно же, один. Но ждем в самое ближайшее время Олега вместе, чтобы вы, дорогие слушатели, могли услышать нас в любимом вашем дуэте. Это подкаст «Рок-н-ролл футбол». И давайте обсудим все самое интересное, что мы отобрали за последнее время. Ну что ж, был сыгран прошедшие выходные. Сейчас как раз заканчиваются праздничные выходные всех. С праздниками. Был сыгран 14-й тур уже российской премьер-лиги. В нем было две топ-вывески. «Зенит-Локомотив», «Краснодар-Спартак». И давайте немножко остановимся на этих двух играх. «Зенит» выиграл 2-0 у «Локомотива». «Локомотив» потерпел первое поражение в этом сезоне РПЛ. Прервал свою 18, по-моему, матчевую серию без поражений. Наверное, конечно, обидно подопечным Галактионова. Но «Зенит» был с первых минут конкретнее, острее и надежнее в обороне. «Локомотиву» мало что дали создать. Возможно, во втором тайме чуть «Локомотив» пытался какое-то напряжение в попытке сравнять счет создать. Но в целом «Зенит» мог забить намного больше. Великолепная игра Митрюшкина позволила «Локомотиву» уехать с приемлемым счетом. Второй мяч вообще мостового на 91-й минуте. Смотрели достаточно долго в проверке ВАРа. Изначально его отменили. Вот. Но потом засчитали, счет стал 2-0. А первый мяч, конечно, фантастическое открывание Глушенкова в полуфланге, который никто из соперников так и не может прочитать. Молниеносная передача от него, забежавшего в центр штрафной Педро. И счет был открыт. Педро тоже становится важнейшей частью этого «Зенита». Наконец ему нашел Симак роль. И он теперь стабильно основной, стабильно очень полезный. Вот все матчи этого сезона начинал в старте. Два забитых мяча, одна передача. Но в целом очень большой объем работы делает Педро, возвращается в оборону, тем более до конца сезона выпал, до конца этой части сезона, до уже зимнего перерыва выбыл из-за травмы плеча Дуглас Сантос, поэтому, конечно, поддержка на левом фланге тому же Нуралы Алипу, она не помешает на фланге, поэтому Педро очень-очень полезен, и, мне кажется, Симак нашел очень хорошее сочетание, 4-3-3, наконец совместил на поле Луиса Энрике и Глушенкова. Ну, сделал он Луиса Энрике такой ложной девяткой, нападающим. И как-то все заработало у «Зенита». То есть в атаке стало, наконец, получаться без примитивных забросов. Вот, перестал он совмещать Касьеру, Лусиана Ганду или Соболева. Ну, Ганду и Соболев в этом сезоне достаточно мало играют. Касьера тоже получил травму и, скорее всего, тоже уже до зимнего перерыва не сыграет. Но эффективность Ганду и Соболева в чемпионате маленькая, поэтому вот Симак наконец нашел хорошее сочетание. И Глушенков, Энрике, Педро завязывают очень хорошую игру. Плюс Вендл поддерживает центр поля в последнем матче. Жерсон именно в основе вышел, а не мостовой, поэтому такие решения Симака как-то стабилизировали игру. Плюс я бы сказал, что «Зенит» стал в определенном смысле прагматичнее. Вот, не чураются надежные игры сзади. По владению мячом «Локомотив» по сути переиграл «Зенит», очень близко к 60-40, что тоже подтверждает, что «Зенит» не настаивает на каком-то таком территориальном доминировании. Главное, как бы, скорее быстрые атаки. Вот это куда важнее для «Зенита». И в последнем матче все получилось так, как и задумывали. «Зенит» выиграл, «Зенит» набрал форму. Так что, конечно, теперь борьба за золото на только становится жарче. У «Зенита» теперь 29 очков. «Локомотив», вот, потеряв в двух последних матчах, получается, 5 очков. Вот он был лидером, и вот они уже на пятом месте с 27 баллами. «Краснодар» 32 очка, и мы сейчас про этот матч поговорим. У «ЦСКА» 30, который выиграл у парень Нижнего Новгорода. И «Балтика», конечно же, главная сенсация этой первой части чемпионата, первого круга. Про него мы тоже сейчас обязательно поговорим. Так что «Зенит», конечно, в игре, в борьбе. Всего 11 пропущенных мячей. Третий результат по пропущенным в лиге. Как раз первое место занимает «Балтика» с 6 пропущенными мячами. Какой-то фантастический результат по нынешним меркам. 8 мячей пропустил «Краснодар», и как раз «Зенита» 11. И вот как раз надежная оборона — признак того, что ты на длинной дистанции стабильно стараешься набирать очки. В воскресенье «Краснодар» и «Спартак» сыграли свой матч тура между собой. Болельщики «Спартака» надеялись, что, может быть, вопреки всем проблемам, получится у красно-белых вырвать победу, как, например, год назад никто не ожидал, когда «Спартак» поймал эту осеннюю форму и выиграл 3-0 у Краснодара. Но, правда, он это в начале декабря тогда сделал. Но здесь не получилось равной битвы, так как «Краснодар» на протяжении, ну, давайте, 85 минут доминировал максимально. Только в последние минуты устроил себе нервотрепку, потому что игроки «Краснодара» как-то расслабились. «Спартак» этим воспользовался и отквитал один мяч от Левая Гарси. И случилось два удаления у «Краснодара» на этом фоне, немножко на нервном фоне. И поэтому даже «Спартак» мог логично сравнять счет, но это было бы, наверное, максимально несправедливо. «Краснодар» по ходу матча имел больше моментов и несколько штанг. Галы Черникова и Кордобы принесли победу «БКам». Кордобы в этом сезоне всего 6-й мяч, при этом вот уже будет второе удаление, то есть будут пропуски матчей. В следующем туре «Краснодар» играет как раз с «Балтикой». Минус 4 футболиста важнейших для «Краснодара» как раз пропускают и по перебору карточек, и по удалениям. Дуглас Аугусто, второй удаленный у «Быков». Вот как раз Аугусто, Кордоба, Диего Коста и Никита Кривцов пропустят встречу в Калининграде. Многие считают, что это отличный шанс для балтийцев. Ну, как раз и посмотрим. Как раз я бы даже не сказал, что это проверка для «Краснодара». И вот я смотрю на этот «Краснодар», он в целом очень фундаментальный стал. Команда 8 мячей всего пропустила, да, в этих 14 матчах. Главное, «Быки» стабилизировали состав. То есть, если не считать вот каких-то мелких травм и вот удаление Кордобы, в целом состав абсолютно сбалансированный по всем позициям. Центр защиты, Тормена Коста, стабильный. Вообще не меняется почти Мусаевым. Периодически, да, в кубке может выйти либо Жубау, либо Валентин Пальцев, который скорее больше на правый фланг рассматривается. Но Жубау сейчас вообще по травме выбыл. Слева Лука Саласа, безальтернативный почти. Справа открывший вторую молодость Сергей Петров, который все 14 матчей выходил в старте. То есть у Джованни Гонсалеса очень мало игрового времени. Как раз Гонсалес с левого фланга пару раз выходил вместо Аласа, когда там тоже тот пропускал. Центр поля забетонирован в опорной зоне Аугусто и Черниковым. Аугусто, причем, как раз один из лучших по продвижению мяча. То, что не хватает Чернику. При этом Черников очень хорошо к атакам подключается. И вот в моменте с забитым мячом как раз он оказался на добивании. То есть Черников тоже в этом плане развивается. Но, конечно, в продвижении мяча ему не хватает. И Аугусто вот добавил этого. так как линии не все-таки этого не хватало. Хотя в прошлом сезоне первую часть ее, как раз первый круг, он тоже очень достойно проводил. Но Дуглас Аугусто — это просто другой уровень, более высокий. И как раз это качество у Краснодара в опорной зоне, она непроходима. Поэтому и обороне проще. Ну а треугольник в нападении, Спиртян в роли плеймейкера, два вингера, Са и Бачи. Вот, и на острие Кордоба, который цепляется за все верховые мячи, скидывает на себя, стягивает защитников, позволяет тем же вингерам забежать, создать остроту, забить Спиртяну. Конечно, лучшая атака в РПЛ сейчас 100%. Возможно, вот по позиции Бачи могут быть дискуссии. Некоторые, многие, как и я, рассчитывали, что Гайтан Пирен, лучший ассистент Лиги 1, станет основным в этом сезоне у Краснодара. Но Бачи не отдает свое место, и получается, что Пирен сыграл всего, появился в 8 встречах. Получается, у него именно в чемпионате всего 1+1. Пока адаптация идет сложнее. Плюс, опять же, Мусаев старается лишний раз состав не ротировать. И вот эта стабильность, она и придает этой монолитности Краснодару. Плюс основной костяк вот этих ребят, они прошли эту борьбу за чемпионство, выиграли это чемпионство как раз позапрошлом сезоне. Борьба за чемпионство. В прошлом сезоне это золото выиграно. И теперь вот с этим опытом победным, который эти футболисты приобрели, они идут к еще одному титулу. Можно спокойно это, ну, уверенно говорить, что Краснодар один из фаворитов. В ближайшем туре у них матч с Балтикой. Потом будет, конечно, проверка после матча сборных, которые все наши клубы РПЛ всегда тяжело ее переносят. Матч с Локомотивом в Черкизово в Москве. Потом матч с Краснодаром. И закрывает эту первую часть сезона большая встреча с ЦСКА, да, в Краснодаре. Это должно быть полегче. Плюс не забываем, что аэропорт краснодарский открылся как раз в конце сентября. Игрокам, БКам стало проще в этом плане, в плане логистики. Это тоже подспорье для подопечных Мурана Мусаева, для команды Сергея Галицкого. Поэтому посмотрим. До окончания зимней части у Краснодара непростой календарь. Но очень интересно, как они его пройдут. В целом, конечно, Краснодар может быть уверен в своих силах. И матч с Балтикой, он... Ну, мне не хочется говорить проверкой. Команда уже готова к таким встречам. Но, безусловно, с такой Балтикой будет очень сложно. И если Краснодар сможет выиграть, то они свои весты поднимут, свои акции еще больше. Давайте двигаться дальше. Как раз поговорим про Балтику, которая набрала уже фантастически 27 баллов. Всего одно поражение в этой части сезона от ЦСКА на последних секундах. То есть, представляете, в целом Балтика могла бы и уйти вообще, идти к 14-му кругу без поражений. Тоже 6 пропущенных мячей, монолитная оборона. Вообще команда очень напоминает такой Рубин Курбана-Бердыева. Но если Рубин Курбана-Бердыева был по-настоящему ориентирован на оборону, я бы не сказал, что Балтика именно ориентирована на оборону. Команда плюс-минус ориентирована на атаку, и она очень агрессивно прессингует персонально, то есть по таким лекалам Джампьера Гасперини. Конечно, залог успеха — это идеальная физическая подготовка. То есть сборы летние тяжелейшие, плюс в перерывах на сборные, в отличие от многих других команд, которые по 5-6 дней отдыхают, как, к примеру, «Динамо», которые вот многие думали, что как же они без Карпина. А пока Карпин играет свои матчи со сборной, по сути, все это время «Динамо» отдыхает. И когда Карпин возвращается, они только к этому моменту приступают к тренировкам. Ну, тут оценивать вообще этот подход каждый по-своему может оценивать. А «Балтика» тренируется, она приезжает в Москву на сборы, так как в Калининграде еще нету полноценной базы, которую строят для клуба. Команда постоянно готовится, и вот все ждали, что к осени, вот после замечательного старта летом, команда просядет физически, будут проблемы, все ждали, 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 и вот бесконечно ждут, а этого не происходит. И в последнем матче с Ахматом, команда особенно в первом тайме, Ахмат полноценно душила. У Ахмата наблюдается определенный спад, естественно, после прихода Черчесова и тоже такой стартового хорошего спурта в начале, очень удачного. В первом тайме Балтика вообще ничего не давала сделать. Во втором и вот этот гол, то, как я начал приветствие в начале программы, как раз этот быстрый аут, который быстро дал мяч игроку Балтики Андрей Талалаев, и он быстро кинул Брайану Хилю, который передал Максиму Петрову, и, в общем, полное преимущество в первом тайме Балтики. Во втором тоже старались не сбавлять, тем более в начале. Я думаю, что Ахмат еще добили тем, что после перерыва быстро забили второй мяч Пряхин как раз. У Ахмата был единственный, наверное, момент такой по-настоящему голевой, когда на 82-й минуте Самородов вышел 1-1 с Бориско, его обыграл, но уже с нулевого угла бил и попал в штангу, а не в ворота. А так моментов особых таких не было, и Балтика, конечно, восхищает. И недавняя победа 3-0 в Казани, где Динамо достаточно мучилась. Балтика уверенно выиграла 3-0. Вот, наверное, только, наверное, обидно потери очков с Нижним Новгородом, который в этом сезоне очень проблемный. Мы сейчас тоже про него поговорим. А так все очень достойно. Куча сухих матчей. Бориско один из лучших вратарей нашего. Ну, по проценту отраженных ударов там что-то больше 75%. Он лучший. В общем, команда восхищает, и еще раз повторюсь, именно великолепная физическая подготовка – это залог успеха, плюс команда вылетела сейчас из Кубка России, она не будет играть ни в пути РПЛ, ни в пути регионов, это тоже преимущество, так как клубы вот сейчас в эти дни будут играть как раз в пути РПЛ, будут первые матчи Кубка играть, потом будут и ответные, и у пути регионов еще, куда некоторые наши клубы из РПЛ попали, в конце ноября будут проводить. То есть у Балтики этих дополнительных матчей не будет, поэтому она к зимнему перерыву вообще может подойти очень-очень хорошо. Смотрим на календарь. Балтика, как я и сказал, в ближайшем туре. Потом гостевой матч с Оренбургом, который одержал первую победу при Эльдаре Ахмедзянове. Мы сейчас тоже немножко про это поговорим. 29 ноября домашний матч с «Спартаком». И мы не знаем, какой будет «Спартак». Будет ли он к тому моменту еще с Дэйном Станковичем, или это уже будет новый тренер, так как все понимают уже, все знают, что «Спартак» ищет нового тренера. И с Дэйна Станковича, по идее, к зимнему перерыву уже не должно быть во главе «Спартака». Просто если к тому моменту у «Спартака» будет новый тренер, на импульсе «Спартак» еще может побороться. А если будет Станкович, то для меня в домашней встрече фаворит, конечно же, Балтика. И эту первую часть сезона Балтика закроет 7 декабря. Домашние встречи с проблемными крыльями Советов. Так что Оренбург, крылья Советов, Балтика должна по своей уверенности, своему статусу выигрывать. Со Спартаком Краснодаром посмотрим. Очень интересно. Ну и вообще наш чемпионат вообще, конечно, сложно прогнозировать. Неизвестно, как кто сыграет. Да, с одной стороны, как будто по статусу должны, но часто происходит совсем-совсем по-другому. А что же касается амбиций Балтики, на какое место они могут претендовать, ну давайте все-таки так не забегать. Конечно, все смотрят по весне. Очень часто у нас многое меняется за весну, так как, по сути, мы играем два отдельных чемпионата, и это, конечно, проблема графика осень, формата осень-весна. Но если Балтика подготовится физически, в целом, как будто бы из условной семерки команда не должна выпасть. Потому что уже над Рубином тем же преимущество 8 очков, над Динамо 10 очков. По идее, в целом в топ-7 Балтика вполне по этому сезону должна заходить. Говорить о топ-3 или даже о чемпионстве, ну, как будто бы мы все боимся. Вот. Давайте, если уж Балтика хочет удивить, пускай она удивляет. То есть заранее мы не будем дерзких делать прогнозов. Вот. Сможешь ли стать российским Лестером, покажет время. Вот. Если попадет в топ-5, это вообще фантастика. Да слушайте, вообще топ-7. После вылета команда пришла в премьер-лигу. Никто не ждал, что какой-то топ-7, топ-8 может быть. Думали, место в десятке и уже будет хорошо. А тут комментарии как будто бы излишние. Великолепная работа Андрея Викторовича. И учитывая состав, в общем, работа максимально-максимально крутая. А вот у кого не все так хорошо, так это, естественно, у зоны вылета, у Оренбурга, у Сочи, у Нижнего Новгорода, да и даже Крылья Советов. Вот, наверное, главные неудачники этой первой части сезона. При этом у Крылья Советов там отставание от того же 11-го, 10-го места всего 2 очка. То есть у Крылья Советов не все так плохо. Оренбург, Сочи, наверное, и Нижний Новгород — вот такие главные неудачники. Но Оренбург недавно сменил Владимира Слишковича на Эльдара Ахмедзянова. Одержали как раз вот такой стыковой встречи с Сочи первую победу при Эльдаре Рушановиче, по-моему. Если я ошибаюсь, прошу прощения. 3-1, достаточно уверенно. В таком тоже атакующем стиле. В дерзком, в таком быстром, дерзком атакующем стиле, в котором старался действовать КамАЗ Ильдара. Сочи, казалось бы, после победы над Ахматом и победы над Нижним Новгородом немножко подправил свое положение, но Оренбург был сильнее, и Оренбургу, конечно, это добавит уверенности, эта победа, тем более, что Ахмедзянов использует, вот, наверное, самые лучшие силы Оренбурга в атаке, в центре поля. Если Владимир Слишкович, при всем при том, что мне работа Владимира в Оренбурге очень нравилась по итогу, все-таки Слишкович использовал много таких футболистов-работяг. При этом команда все равно тоже старалась играть не от обороны. Тут используется Хорди Томпсон, который забил, наверное, один из самых красивых голов этого сезона. Эмерджан Гюрлюк, который у Слишковича очень мало играл, и говорили даже про конфликт. Но здесь человек забил как раз передачи, первый мяч Томпсона. Получает свои шансы Дукейрос, арендованный как раз, принадлежащий Зениту. Но Зениту он не нужен. Дима Рыбчинский, естественно, тоже один из главных драйверов вообще какой-либо креативной составляющей в этом Оренбурге. Гидеон Гузина получает свой шанс. Человек, который чисто такой выходит на замены. В свое время тоже в первой лиге в Балтике был бомбардиром как раз, когда при Игнашевиче выходили в 23-м году в премьер-лигу. Вот. Его как раз Оренбург и брал под опыт борьбы в первой лиге. Ну, Оренбург, благодаря Торпедо, оказался в премьер-лиге и борется. Вот как раз прервали свою неудачную серию из 9 матчей без побед. Вы представляете, 9 матчей без побед. Это, конечно, очень болезненно. Из 8, прошу прощения, но это не столь важно. Из 8 матчей без побед. Вот, наконец, выиграли. В ближайшем туре Оренбург будет играть в Москве, в Черкизово с Локомотивом. Тяжелый матч. Но если Оренбург зацепится за очки, они, конечно, себе перед зимним перерывом облегчат борьбу. Дальше у Оренбурга матч с Балтикой, как раз мы говорили. 29 ноября матч в Москве с ЦСКА. Да, непросто. И закрывают матчем в Чечне, в Грозном, с Ахматом. Конечно, у Оренбурга до зимы тяжелый календарь. И вот прям в каждом матче надо кусаться, бороться за каждое очко. Весна будет тяжелой, но, по крайней мере, этой победой Оренбург себе немножко облегчил. Облегчил ситуацию. 11 очков, 14 место. У Сочи 15 очков и 8 баллов. 15 место и 8 баллов таблицы. И закрывает таблицу парей НН 7 очками. Сочи, конечно, должен пройти сборы с Игорем Витальевичем Осинкиным. Наверное, нужно ему определиться с каким-то костяком от лишних футболистов. Потихонечку набирают форму там Игнатов, Камано, Зинковский, еще ребята, которые знакомы Осинкину по совместной работе. Солдатенков не очень в обороне выглядит, но, наверное, он его приведет в порядок за сборы. Хотя Солдатенков и в крыльях во времена работы с Осинкиным не являлся оплотом надежности, но, опять же, российских фамилий у нас в премьер-лиге на этой позиции мало, поэтому каждый ценен. Поэтому у Сочи тоже очень непростая ситуация, но постарается Осинкин определиться с костяком, и по весне посмотрим, что будет с очами. Но, конечно, по первому кругу, по первой части сезона Сочи абсолютный провал. И, конечно, для меня они одни из главных фаворитов сейчас на данный момент на вылет. Вот. Мне очень приятен, максимально приятен как тренер и человек Игорь Витальевич Осинкин. Но мне кажется, что все-таки вот такая пожарная работа не совсем его. Его вот именно такой спокойным, размеренным тоне развивать команду в фоне. Да, у него бывали сезоны с крыльями, где тоже было не все так удачно и хорошо, как раз в сезоне 23-го года, когда они в последнем туре, обыграв «Спартак», остались даже без таковых встреч. Но все-таки это не профиль Игоря Витальевича, поэтому будет, конечно, по весне сложно. А пока до зимнего перерыва в Сочи домашний матч с Ростовом, потом поедут в гости к «Акрону» в Самару. И две домашние встречи 1 и 7 декабря с Махачкалой, Динамо Махачкалой и Локомотивом. В целом, в трех из четырех матчей вполне можно побороться за очки. Да, может, и с Локомотивом дома, но Локомотив все-таки посильнее нынешнего. Сочи, я думаю, Локомотив выиграет. Поэтому посмотрим. Но пока у Сочи все непросто. Ну и, конечно, главная противоречивая команда этого сезона – Нижний Новгород, Пари НН. С Пари НН происходит именно то, что мы предполагали, что и тренер, и клуб не подходят друг другу, и теперь тренер и клуб страдают друг от друга. Да, у Шпилевского как будто получилось привнести свои идеи, даже немножко их внедрить, но исполнение и реализация этих идей, точнее, моменты, которые возникают благодаря этой дерзкой игре с прессингом, высокой линии обороны. Нижний Новгород порет абсолютно огромное количество моментов. В этом плане матч с Акроном был абсолютно показательным, где команда не реализовала, 5-6 100% моментов, пропустила ближе к концу с дальнего удара, и Акрон уехал с тремя очками. Вот Нижнего Новгорода именно так. И не сказать, что это именно безумное невезение. Невезение присутствует. Но из-за высокой линии обороны, не самого высокого исполнительского мастерства игроков, в том числе в защите, команду наказывают просто моментально, жестко. Вот не прощают Нижнему Новгороду ничего. И команда в каждом матче в среднем по два мяча пропускает. В последних двух-трех встречах Нижний Новгород все-таки, Шпилевский, наверное, понял, что его система с такими футболистами очень сложно сочетаема в плане добытия очков. Стал чуть проблематичнее играть по РНН, даже при обороне в пять защитников. И вот с Балтикой это принесло ничью. Там, правда, было засушливо и без особых моментов. Но ЦСКА свои возможности нашел, выиграл 2-0. То есть Нижнему Новгороду, конечно, будет очень тяжело. Вот, и читали на неделе от Ивана Карпова, что разрыв контракта на данный момент будет стоить где-то около 45 миллионов рублей. Зарплата немаленькая у Шпилевского. Вопросы тем, кто подписывал этот контракт. Мы знаем, что одним из инициаторов был спортивный директор Удальцов, который работал много лет в «Динамо», а «Динамо» много лет вело Шпилевского. То есть явно оттуда взял эту наработку. Наверное, Удальцов тоже должен нести ответственность. За два года при нем команда не сделала шага вперед, продолжает бороться за выживание. В прошлом сезоне по игре они вылетели, но остались благодаря несовершенству регламента. Я уже говорил, что для меня целеполагание, вообще назначение клуба Нижний Новгород, Пари НН, оно непонятно. То есть что хочет этот клуб? Клуб постоянно, да, приглашает тренеров, декларирует какие-то идеи, но по итогу из-за бездарного менеджмента все это сливается в трубу, и команда бесконечно борется за выживание. И в этом сезоне, конечно, Нижний Новгород пока главный фаворит на то, чтобы вылететь. Руководство не готово такую неустойку платить Шпилевскому. Шпилевский, естественно, сам не уйдет. Он постоянно говорит о том, посмотрите, как команда развивается. И в плане игры она, правда, выглядит не безнадежно. Но команду постоянно наказывают за вот эту высокую линию обороны. Она пропускает, она проигрывает, свои моменты не реализовывает. Очков нету, 7 баллов, ну что это такое? Конечно, Шпилевский это тренер не для команд, которые борются за выживание. Его идеи, они будут работать вкупе с высоким исполнительским мастерством футболистов. Это, конечно, для команд первой пятерки, семерки. Вот в «Динамо», наверное, его бы идеи работали. Но он пошел в Нижний Новгород, Шпилевский ошибся, его ввели в заблуждение, но просто Шпилевский наш футбол не очень знает, не знает диспозицию. Он, правда, доверился людям, тому же Удальцову, который явно ему обещали определенные трансферы другого уровня, он их не получил. Шпилевский ему не были сделаны, и не знаю, собирались ли ему это делать или просто ввели в заблуждение. В общем, сами все понимаете. Вот, Шпилевский не знаком с нашим футболом, поэтому доверился, ошибся. Вот, жалеть его, да нет, все-таки надо было немножко готовиться, когда тебя приглашает клуб не из топ 5-6 нашего чемпионата. Нужно было сильнее проверять информацию от тех людей, которые тебя приглашают. Может быть, тогда бы не пошел бы. Ну, а пошел, вот, разгребай то, что есть. Ну, конечно, опять же, Шпилевскому, чтобы набирать очки, нужно наступать на горло собственной песни. Видно, как это ему тяжело дается. Он и сам говорит, что не готов к этому. Поэтому единственное видное решение этой проблемы – это расход. Ну, на каких условиях, как и когда. Говорят, что через несколько туров, как раз после окончания первого круга или к зимней части, при нахождении команды в самом низу таблицы, там эта сумма неустойки может снизиться, как писал Иван Карпов. Будет ли готово к тому моменту руководство расстаться, непонятно. Понятно, сейчас они это все поддают под соусом, что мы верим в идеи Шпилевского. Естественно, Удальцову надо защищать себя и свой выбор. Поэтому он тоже будет говорить, что верит Шпилевскому. Но все понимают, что команда планомерно движется в первый дивизион. Поэтому мне жалко в этой ситуации, естественно, прежде всего, только болельщиков, сил фанатам Пари НН. Надеюсь, что здравый смысл в какой-то момент поднимется на первую строчку во всем этом. И какое-то решение все-таки найдут. Конечно, нужен тренер-пожарник. Человек, который умеет выбираться из таких сложных ситуаций, как будто бы Сергей Юран знакома ему эта вся история, и работал в Нижнем Новгороде, но посмотрим. До зимнего перерыва у Нижнего Новгорода два домашних матча: Рубин и Зенит. В плане очков сложно прогнозировать. Потом будет 29 ноября поездка в Самару к Акрону и закрытие этой части сезона в Махачкале. Там всегда всем сложно. В общем, Нижнему Новгороду. И после четырех этих матчей я прогнозирую, что будет очень-очень тяжело. Вот такие, такие вот у нас баталии в нижней части таблицы, про которую мы давно не говорили и решили резонно сейчас напомнить вам, дорогие слушатели, что там происходит. Ну, давайте двигаться дальше, как раз галопом по Европам. Отправимся быстро в Англию, к лондонскому Арсеналу, который выигрывает уже 9 подряд матчей во всех турнирах. 8 забитых мячей в этих матчах с угловых, 12 голов вообще со стандартов, 10 матчах с АПЛ, это абсолютный рекорд. И ближайший матч Лиги Чемпионов как раз с пражской Славией, которым, скорее всего, Арсенал выиграет, это будет 10-я победа, это вообще фантастический результат. В общем, Арсенал 3 пропущенных мяча за 10 матчей в английской премьер-лиге. Ну, абсолютный монолит и в обороне. 25 набранных очков. Ну, что тут говорить? Мне кажется, какие-то комментарии просто излишние. Арсенал абсолютно по праву лидирует. 18 забитых мячей в АПЛ. 8, как я и сказал, уже побед именно в чемпионате. В общем, мне кажется, вот все сложилось сейчас в данный момент в одной точке. И в самом Арсенале команда, наконец, добавила на все позиции недостающие больших футболистов. На скамейке есть те, кто подменит. И молодые таланты, которые раскрывают Артета, это Итан Ванери, Льюис Келли, естественно, который уже в прошлом сезоне играл за пушкарей. Эзе, Сака, Тросар, Мерина, Субименди. Ну, слушайте, а защита вообще, что тут говорить? Тимбер, Салиба, Магальяес, Габриэль и Калафьори, который может и в центре, и левым защитником сыграть. Ну, Бен Уайт, который может со скамейки выйти. Вот. Который еще раньше был основным игроком, но сейчас не получает игрового времени из-за конкуренции. Инкапье, взятый в аренду из Байера, Маскера. В общем, команда полностью упакована для того, чтобы бороться за победу в АПЛ. И отрыв в 7 баллов над Манчестером Сити подчеркивает 6 баллов. 7 над Ливерпулем, Сандерлендом, Борнмутом. Ну, Ливерпуль сейчас в полном кризисе, и это тоже подспорье для канониров. В общем, мне кажется, хорошие шансы наконец в этом сезоне. Получается, спустя 22 года, то есть, получается, в 2004 году Арсенал последний раз выиграл чемпионат Англии. Вот, спустя 22 года, наконец, мне кажется, пора Арсеналу выигрывать. Посмотрим на календарь. В ближайшем туре в гости едут к Сандерленду, одной из команд, удививших на старте максимально. Такая английский вариант Балтики. Команда тоже вышла из АПЛ. Казалось бы, будет бороться за выживание, а команда в топ-4. Ну, что тут говорить? Вилсон Изидор передает привет всем английским болельщикам. Один из лучших бомбардиров котов. Вот в ближайшем туре Арсенал пободается с Сандерлендом. Потом будет дерби с Тоттенхэмом непримиримое. Потом матч с Челси 30 ноября на Стамфорд-Бридж. Ну, а потом будет полегче календарь до конца года. В общем, если Арсенал вот в этом тройственном, в этой тройки матчей с Сандерлендом, Тоттенхэмом и Челси сдюжат, то, конечно, они абсолютно главные фавориты этого сезона. Причем команда, ну, стала максимально надежной, максимально где-то прагматичной. Большинство встреч выигрывают преимуществом в один, максимум два мяча. Всего одна разгромная победа 5-0 над Лидсом. В Лиге Чемпионов все у них замечательно. Получается, три победы на старте и, скорее всего, будет четвертая над Славией Пражской. В общем, идеальный бэкграунд, чтобы Арсенал наконец порадовал всех болельщиков и нашего друга, нашего подкаста Александра Махначева. Ему большой привет. Обязательно скоро он у нас окажется в гостях.
Рок-н-ролл футбол.
И давайте поговорим еще о такой, ну, не философской, но такой долгоиграющей теме, но которая тоже влияет на смотрибельность и зрелищность футбола в нынешнее время. Совсем недавно статистическая платформа Opta сделала свое исследование по чистому игровому времени в топ-5 чемпионатов, и энтузиасты взяли оттуда еще и статистические показатели именно для российской премьер-лиги. И, как сообщает Opta, по этому показателю РПЛ заметно уступает 5 сильнейшим европейским чемпионатам. Лидером рейтинга является французская Лига 1, в которой мяч в игре находится в среднем 56 минут и 26 секунд. Худшей из топ-5 лиг Европы по данному показателю является Серия А с результатом 52 минуты и 42 секунды. Второе место занимает немецкая Бундеслига с результатом 55 минут 46 секунд. Третье место у испанской Ла Лиги 55 минут и 21 секунда. И ровно 55 минут у английской премьер-лиги. Как правило, как считает Opta, игровое время матча сокращается из-за долгих розыгрышей стандартов, большого числа фолов и долгих празднований забитых мячей. Но я бы, естественно, сюда добавил, конечно же, на затяжку времени это и замены до сих пор, к сожалению, хотя, казалось бы, эту историю подрихтовали, когда запретили футболистам с другой половины поля идти до центрального и меняться, выйти через ближайшую боковую линию. Ну, заставили. То есть часто эта история выполняется, часто не всегда, все равно по старинке футболисты уходят. Это занимает время, и тренеры с удовольствием все равно пользуются для затягивания времени на последних добавленных минутах заменами, если они остаются. Ну и, конечно же, судейство и ВАР. И если в Европе ВАР работает более-менее динамично, и там просмотр и решение может занять от минуты до двух, ну, максимум трех, то в нашем чемпионате это, конечно, полный беспредел. И не зря говорят про... И не зря Opta отметила 49 минут. Слушайте, последний матч Ростов-Акрон. 10 минут смотрели гол, который забил в концовке Галенков. 10 минут чертили линии. 10 минут. Ну, слушайте, я как постоянный посетитель матча «Динамо», матч с Ахматом, тоже вот этот пенальти спорный, который назначили ворота «Динамо», который, ну, потом признали, что он был нелегитимным, вот это падение Сидорова. Там тоже минут 5-6, по-моему, просто смотрели, потом позвали к просмотру. В общем, это тоже минут 7-8 заняло. Вот вы представьте, да, современное поколение, зумеры, там, новые поколения, которые будут появляться, постоянно говорят о том, что футбол становится увлечением поколения наших отцов, там, моего поколения, то есть миллениалы и дальше за миллениалами. То есть аудитория футбольная стареет, а молодежи футбол не интересен. И вот вы представьте, вот такие вот остановки, особенно в российском чемпионате. Куча клубов делают огромные усилия для того, чтобы заманить вообще семейную аудиторию, устраивают концерты, розыгрыши, какие-то шоу, увлечения. В общем, настоящий матч-дэй программы. Уже и в регионах, наконец-то, вот на матче Рубина я, наконец, увидел шоу-программу такую. То есть все начинают этим заниматься максимально. И вот приходит парень, и вот такая остановка на 8 минут. Что он будет делать? Да он возьмет телефон, и вот как раз на матче с Ахматом парень просто сидел и играл в игру. И он после этого уже не оторвется на футбол. Я вообще говорю о том, что если матч незрелищный, ребенок сразу берет гаджет и играет. А тут вот эта остановка, и все. А часто семейная новая аудитория ради ребенка приходит. То есть, если ребенку не интересно, то в следующий раз уже родители даже не будут стараться туда его пойти на матч. Пойдут в кино, в ресторан. Куча развлечений. Особенно в больших городах возможности вообще заняться чем угодно есть. И в этом плане Милорадо Мажичу, РФС, надо что-то делать, потому что вот эта необученность, я не знаю, Мажичу как-то надо еще сильнее усиливать контакт с FIFA, как-то больше проводить семинаров, потому что с VAR надо работать четче. Вот, понятно, есть проблема с китайским поставщиком линии. Но эти проблемы надо решать. 10 минут, это никуда не годится, это полный ужас. Что тут говорить? Плюс, конечно же, нужно работать и над тактикой судейства. Если ты свистишь каждый мелкий фол и останавливаешь все, ставишь на свисток игры, динамичность, она же теряется. Почему в Англии десятилетиями судьи мелкие нарушения вообще не замечают, именно чтобы динамику футбола сохранить. Потому что вот так посадишь несколько раз на свисток, команда потеряет уже тонус вот этот, который она на каком-то отрезке матча набрала. Вот она доминировала, атаковала, давила. Потом несколько вот таких свистков, паузы, и все. И команда вот этот запал потеряла, и потом она проводит матч уже на других скоростях, уже очень медленно, допустим, уже без остроты. Ну, конечно, зрелищность от этого вообще теряется. И, конечно, с этим, ну, в нашем чемпионате как минимум надо что-то делать. Поэтому это такой серьезный вопрос, над которым надо думать, потому что это потом каскадом влияет и на такие глобальные вещи, как интерес. Мое поколение, поколение старше, да, они болеют уже всю жизнь за свои любимые клубы, они этот футбол не бросят. Но новому поколению, у которого миллион увлечений, интернеты, соцсети, все, что хочешь, абсолютно неинтересно смотреть на футбол, а тем более с такими паузами. То есть продукта здесь не выходит зрелищного, и это, конечно, уже 10 минут. Это потом эти 10 минут, естественно, компенсируются, добавляются. Потом Ростов забил еще один мяч, и там тоже немножко просматривали, но там уже был полностью офсайд у Галенкова. В итоге отыграли до 106 минуты. Ну, слушайте, ну это абсолютно безумие. У Ростова, у которого проблемы с логистикой, так много игрового времени проводить, ну, это тоже на них негативно. В общем, видите, как оно цепочкой бьет по скольким моментам. Поэтому РФС надо серьезно задуматься, потому что дальше так быть не может. С точки зрения Европы, ну, празднование, конечно, как бы, если мы берем выводы опты, конечно, надо как-то фиксировать время празднования забитых мячей. Вот, в других чемпионатах, вот в Англии арбитры выбирают правильную тактику, хотя они, опять же, не лидеры. Ну, той же Италии, да. Конечно, надо только самые жесткие фолы фиксировать. Вот. Как-то, не знаю, может быть задуматься, как в баскетболе, не знаю, какое-то время на розыгрыш там. Ну, там именно на розыгрыш атаки, а тут, я не знаю, на какой-нибудь розыгрыш стандарта. Ну, к чему-то такому придут, потому что чистое игровое время чуть больше одного тайма. То есть почти целый тайм уходит на игрового времени на всякие паузы. Это же абсолютно. То есть, получается, мы чисто игровое время смотрим всего один тайм, когда матч из двух полноценных игровых таймов стоит. Вот. Либо взять пример с... Да, сейчас вы нас забросаете бананами, помидорами. Но взять опыт медиалиги, которая внедрила это чисто игровое время. Да, там из-за этого растягивается время самого матча. То есть, если здесь четко у тебя 2 часа эфирного времени уходит, там может уйти далеко за 2 часа, потому что пауз все так же много, но, по крайней мере, они не уходят на игровое время. Но рано или поздно к чему-то такому придут, потому что, ну, вот такая статистика, это очень-очень плохо, которое влияет глобально на, конкретно в нашем футболе, оно влияет на будущую аудиторию, вообще потребителей этого футбола. Аудитория стареет, а новой аудитории российский футбол намного меньше интересен, и молодежь та же смотрит медиалигу. Ну, мы про это говорили уже, но конкретно здесь вот такие паузы, это абсолютно... Это абсолютный ужас.
Рок-н-ролл футбол.
Ну и давайте наш выпуск закроем приятной темой. Появился частичка российского футболе Аргентины, страны, которая поклоняется футболу, которой футбол это просто религия, где Марадона покойный на каждом шагу нарисован или... Стоят его статуи. Депортиво Москва из Буэнос-Айреса, из 6-го дивизиона, появился такой клуб. К нему имеет отношение Эктор Бракамонте, один из видных легионеров нулевых российской премьер-лиги. Один из лучших бомбардиров, если вы помните, еще такой клуб ФК Москва. И бывшие игроки российских клубов. Вот интересно... поговорить про это, что это вообще, это просто такой мигрантский проект, просто побегать, потренироваться, поиграть, вот как бы такой комьюнити по интересам, или все-таки что-то может более серьезное из этого выйти, так как Аргентина, ну, абсолютно страна, которая варится именно в себе. Возможно ли вообще такому зарубежному проекту, хотя Россия Аргентине вполне дружественна, и много наших соотечественников в этой стране за последние годы появилось, и как раз следствием этого и является появление такого проекта, этого клуба. Но сможет ли она добраться до более серьезных дивизионов, или вообще до самых высших. Вот это интересно. Как раз 2 ноября Депортиво Москва стартовала в 6-м по значимости дивизионе чемпионата Аргентины. Президент клуба, его зовут Антон Нефедичев, он рассказал о том, что клуб появился в прошлом году. Вот. С того момента команда провела несколько товарищеских матчей и даже смогла привлечь некоторых местных болельщиков. Вот. И получается, 6-й дивизион, это где дебютировала команда, это региональная лига Ассоциации футбола Аргентины. То есть это уже такой, скажем так, профессиональный или полупрофессиональный дивизион, ну, официальный, относящийся к аргентинской лиге. Федерации футбола Аргентины, Ассоциации футбола. И, как рассказал Нефедичев, клуб не успел заявиться еще в такой промоушену Amateur League, параллельный турнир региональной лиги, из-за чего домашний матч команде придется проводить в 63 километрах от Буэнос-Айреса в муниципалитете Эскобар. Всего в турнире примут участие 14 команд. В этой 6-й лиге соревнование пройдет 2 круга по системе осень-весна. Для повышения в классе нужно занять либо первое место, которое гарантирует участие в плей-офф другого соревнования за повышение, либо от 2 до 12-го. Но в таком случае Депортиво Москва сыграет в локальном плей-офф за участие в отдельном турнире, в котором можно перейти в дивизион сильнее, то есть 5-й. 2 команды от каждой региональной лиги примут участие в местном Кубке Аргентины, победитель которого сможет сыграть в следующем сезоне в 4-м по значимости дивизионе чемпионата страны. То есть окна возможности для того, чтобы перейти уже там и в пятую лигу, и в четвертую есть. То есть возможность расти, она уже видна. Нефедичев также рассказал о сложностях повышения в классе. Выиграть промоушену Amateur League не всегда достаточно для этого, сообщил он газете ТАСС. В целом, как он сказал, это напоминает какой-то КВН в Сочи. Когда ты победитель лиги, но собирается комиссия, она тебя оценивает, насколько эта команда известна, сколько болельщиков. Комиссия решает, достойно этой команды вступать или нет. То есть не только одного спортивного результата должен быть, чтобы попасть в дивизион выше, то есть оцениваются и другие параметры, поэтому этой команде нужно работать и над привлечением зрителей, интереса, медийности определенной. Поэтому как бы задача такая непростая, как вы видите. Также Нефедичев рассказал, что идея создать российский клуб в Аргентине произошла спонтанно. В Буэнос-Айресе он познакомился с бывшим футболистом ФК Москва Романом Федоровым. И после изучения местных клубов Нефедичев и Федоров заметили, что в чемпионатах Аргентины присутствуют команды разных национальных сообществ. То есть Россия как бы не первая, которая решила создать свой вот такой интернациональный футбольный проект. Хотя я говорю, что Аргентина вот в высших дивизионах это абсолютно такая закрытая в себе вещь. Даже вот иностранных тренеров там с какой-нибудь Европы, это вот единица примеров. В основном, естественно, работают свои местные специалисты или специалисты из Латинской Америки. Вот. Ну, в общем, они заметили, что в чемпионатах Аргентины присутствуют команды разных национальных сообществ из Испании, Италии, Армении. После этого появилось желание создать клуб, чтобы представлять Россию. По словам Нефедичева, поначалу бюджет был очень маленький, но после заявки в региональную лигу и местного изменения курса он увеличился и стал в размере 150-200 тысяч долларов на сезон. То есть все-таки это уже как бы серьезные суммы, это не о какой-то мелочи идет речь, это все-таки уже какая-то солидная денежная масса. В совет директоров, помимо Нефедичева и главного тренера Федорова, который занял этот пост, ходят бывшие футболисты ФК Москва, Ростова, Терека, ныне же Ахмата, это как раз Эктор Бракамонте, Алексей Калачев и Дмитрий Галкин. Бюджет клуба составлен из личных денег выше представленных людей. Нас 5 человек, которые за свой счет содержат клуб. Как мы считали, на сезон команда нам обойдется, как я уже сказал, от 150 до 200 тысяч долларов. Такая вилка, как сказал Нефедичев, потому что у нас открылась академия. Там тренируются дети от 2 лет, все они русские. Есть женская команда, которая полностью из россиянок состоит. Просто, чтобы девочки играли в футбол, чтобы понимали, что за игра. То есть, следует современным трендам. Сейчас вот женский футбол интегрируется везде. Это супер, это замечательно, это прекрасно и здорово, что вот даже в таком совсем локальном маленьком проекте инвесторы, они же бывшие футболисты, и вот этот бизнесмен Нефедичев, они имеют возможность поддерживать женское направление. Это просто здорово. Зарплаты мы не имеем права платить футболистам до премьеры С, но у них есть премиальные где-то 50 долларов за игру. Состав основной команды Депортиво Москва состоит из российских футболистов и русскоговорящих игроков. Помимо этого, в команде много молодых русскоговорящих футболистов, которые в Аргентину попали в 15-16 лет. Есть 2 русских брата, которые родились в Англии, но сейчас выступают у нас в резервной команде, отметил Нефедичев. Россияне тоже есть. Например, Виктор Михайлов начинал путь в академии калининградской. Балтике в 15 лет попал в Аргентину, тренируется сейчас в резервной команде. Основатель Депортиво Москва не считает клуб командой мигрантов. Это вот к слову о том, с чего мы начали вообще этот разговор. Я не понимаю, откуда пошло название команда мигрантов. Я никогда никому не говорил о нас как о мигрантах. Для меня это в первую очередь возможность реализовать международный проект и представить Россию на международной арене. Наш тренер Роман сейчас в Москве. Команду готовят его ассистенты Маура и Стефана. Ребята-футболисты оказались тут по разным причинам и обстоятельствам. Это касается не только игроков основного состава. Если брать, в общем, резерв и молодежную команду, то там ребята вообще ничего не решали. Их родители приехали сюда и взяли детей с собой. Есть более старшие ребята, как тот же Павел Степанов. Он воспитанник Академии Локомотива. Ему уже 26 лет. Для него это возможность по второму кругу попробовать попасть в профессиональный футбол. Потому что в низших дивизионах Аргентины это сделать гораздо проще, добавил президент клуба. Но вот если клуб будет привлекать посещаемость болельщиков, развивать медийность, возможно, за этим клубом станут следить какие-нибудь селекционеры местные. И это поможет тому же Павлу Степанову. Все-таки возраст уже 26 лет. Это вот возраст, когда вот прям надо вливаться в футбол, иначе уже шансов не будет. Поэтому вот надежда на каких-то местных скаутов, которые смогут даже в дивизионы выше поднять, допустим, футболиста. Но Нефедичев видит в этом и как бы миссию по поляризации России на вот международной арене, конкретно в Аргентине. Вот, то есть он видит в этом спортивную перспективу. Поэтому надо обязательно за этим проектом следить. Но я еще не закончил. Давайте еще обсудим тезисы, которые рассказывает Нефедичев. Вот как раз он говорит про задачи и местное региональное сопротивление. То, что я говорил, что Аргентина в плане футбола абсолютно закрыта в своем соку. И вот поэтому есть сомнения, что слишком серьезно сможет развиться такой международный проект. Но давайте послушаем Нефедичева. У клуба «Депортиво Москва» несколько задач. Первая – культурная. Футболисты должны достойно и правильно представлять Россию в Аргентине и в целом в Латинской Америке. По словам Нефедичева, клуб за первый год хорошо справился с такой задачей. Это показывает большая группа аргентинских болельщиков, появившиеся у клуба. Они же стали интересоваться русской культурой, кухней, музыкой и языком. Нефедичев рассказал, что клуб начал делать предзаказы игровых футболок с изображением храма Василия Блаженного. Раскупил их именно аргентинская аудитория. Наша основная культурная задача – формировать правильный образ нашей страны за границей. Не тот, который навязывается в СМИ, а показывать, что Россия – большая красивая страна с культурой и историей, со спортивными традициями. У нас многие игроки узнали, кто такой Лев Яшин, что он был одним из лучших вратарей мира, говорит Нефедичев. Спортивная составляющая тоже есть, конечно. Мы хотим развивать молодых российских и латиноамериканских игроков, которых не заметили селекционеры в более высоких, опять же, командах, которые там, может быть, прошли академию, но не попали дальше или не попали в академию. В общем, конечно, задача и местных латиноамериканских футболистов тоже развивать. Адаптировать их за счет уроков русского языка в русском доме, за счет знакомства с нашей культурой, чтобы впоследствии они могли приехать и трудоустроиться в России и странах СНГ, чтобы их время на адаптацию минимально сократилось. Ну, кстати говоря, может быть, возможность предлагать и в наших, для того же первой лиги, во второй лиге легионеров нету, но для первой лиги условно. То есть, возможно, кого-то, чтобы заметили и в нашем футболе. Также Нефедичев рассказал о проблемах из-за национальности команды. Проблемы были, мы из-за них потеряли много времени. Есть некое предвзятое отношение, которое здесь, видимо, транслируется через определенные СМИ. Потому что нам сказали, что процедура лицензирования займет 3-4 месяца, по факту же она растянулась на 7. Когда мы спрашивали в Федерации футбола, с чем связана задержка, то нам сказали, что у нас 90% учредителей россияне. Это не как бы есть хорошо, это как бы не есть хорошо, это надо дополнительно проверять. Когда мы поняли, какой бюджет и деньги нужно искать на сезон, у нас возникли проблемы с поиском спонсоров. Потому что, как нам намекнули, вы команда, которая аффилирована с Россией, у нас флаг России на форме, есть орел. Мы не скрываем про российские позиции. Если бы мы так активно этого не делали, тогда было бы меньше проблем со спонсорством, добавил Нефедичев. Ну, тут уже как политический фактор, вы сами все, дорогие слушатели, прекрасно понимаете. Также основатель «Депортиво Москва» сообщил, что клуб не стал идти по поводу, на поводу аргентинских местных футбольных органов и отказываться от российской символики. У нас ничего не поменялось, и было бы странно что-то менять. У нас изначально при создании клуба были столпы, которыми мы не готовы были жертвовать. Есть куча команд с российскими владельцами. У армянской команды есть свой алфавит на форме, но при этом ни одного армянина в составе. У нас, помимо национальной идентичности, которая должна всегда отражаться в нашем дизайне, логотипа, формы, в креативной политике должны быть русские игроки в системе клуба и на поле. Поэтому отказаться от этого активного педалирования ради спонсоров неправильно, даже если не было разговоров. Также Нефедев считает, что в Депортиво Москва собрался сильный состав, а подготовка к сезону прошла в нормальном режиме. По его словам, клубу будет интересно проверить себя на уровне региональной лиги. За год существования команда провела товарищеские матчи с разными соперниками, но все они не выступали в этой лиге. Состав, которым располагаем сейчас, достаточно боеспособный, чтобы решать задачу как минимум занять второе место, чтобы получить максимально выгодный посев. Мы точно должны участвовать в борьбе за плей-офф. Вот такие ближайшие цели. Поэтому давайте максимально следить. И, как в завершении сказал основатель Депортиво Москва Нефедичев, с февраля 2022 года наши клубы и сборные отстранены от международных турниров. Я не знаю, сколько продлятся санкции к спорту, но если вдруг, не дай бог, мы попадем в Кубок Либертадорес раньше, чем российский футбол обратно вернут турниром, это тоже будет крутым и достойным достижением, заключил Нефедичев. Представляете, какая вот конечная цель? То есть добраться до высших дивизионов Аргентины, возможно, через Кубок, чтобы играть в главном еврокубковом турнире Кубок Либертадорес. Ну, межнациональным их, то есть главным Еврокубок неправильно, мы же не в зоне, то есть главный межконтинентальный турнир в Латинской Америке, Кубок Либертадорес, аналог Лиги Чемпионов. Вот такие вот амбициозные, максимально амбициозные задачи у Депортиво Москва. Давайте обязательно следить, вот раз такая интересная команда появилась на карте Аргентины. Тем более, если Эктор Бракамонте имеет отношение. Опять же, профессиональный футбольный взгляд. Очень, очень интересно. Вот. Потому что таких проектов у нас, по сути, нету. Да, есть проект признанного иноагентом в нашей стране Евгения Савина футбольного клуба «Красава». Но, переехав на Кипр, у него почти нет в составе российских футболистов. У него даже есть украинские футболисты. Как-то вот свою вот эту задачу популяризации как российских футболистов. Ну, на Кипре все-таки как будто бы поменьше приезжих из России. Точнее, они, конечно, есть, но, видимо, с футболистами там все сложнее. И команда в этом году попала в кипрскую высший дивизион кипрский. Там надо решать спортивные задачи. Видимо, все-таки а бюджет и финансирование не позволяют каких-то нынешних, да, российских футболистов позвать. Ну, не знаю, в общем, иноагенту Савину здесь виднее. Вот, здесь же больше связи с Россией чувствуется, и давайте обязательно Депортиво поддержим максимально. Вот, будем периодически следить, и вы, дорогие слушатели, следите. Вот такая частичка России появилась сильная на футбольной карте Аргентины. А на нашей футбольной карте мы сегодня заканчиваем наш игровой матч. Спасибо вам, дорогие слушатели, что прослушали этот выпуск. Обязательно поддерживайте нас, рассказывайте всем своим знакомым, кто о нас еще не знает. Поддерживайте. Вот, готовим для вас и в рамках других форматов программы, поэтому обязательно следите. В общем, будет много-много интересного. Еще раз спасибо, что нас поддерживаете и слушаете на всех удобных вам платформах. Мы выходим везде. Обязательно в следующем выпуске жду возвращения Олега Крюкова. А пока же я, Владимир Ардаев, говорю вам спасибо всем. Всем пока, до новых выпусков вашего любимого подкаста «Рок-н-ролл футбол».
«Рок-н-ролл футбол».